Сегодня мы будем продолжать размышлять о нашем Боге, о том, каков наш Бог, в которого мы верим. И знаете, вообще нам порой бывает не так просто говорить о Боге. Нам просто говорить о том, что мы видим, о том, что рядом с нами, о том, что мы ощущаем, осязаем. То есть о тех вещах, которые доступны нам. Но если мы говорим о чем-то далеком, невидимом, то тут нужно, так сказать, приложить некоторые усердие и старания, чтобы понять это. Вот представьте, что я вам рассказываю о каком-нибудь экзотическом фрукте, который вы никогда не видели, не пробовали, о котором вы вообще ничего не слышали. Как вы себе будете его представлять? То есть, вы ничего о нем не знаете. И для того, чтобы как-то объяснить вам, что это за фрукт, я буду вам рассказывать, какой он формы, какого размера, какого цвета, на что похож его вкус. То есть, рассказать, что, например, его вкус чем-то напоминает там яблоко или персик, вот что-то такое. У вас в голове будет уже нарисовываться некоторый образ, на что он похож. То есть, если по такому описанию, вы точно поймете, что он точно не похож на арбуз там, или точно не похож на дыню. Но вот поэтому у нас есть такие вот ассоциативные связи, вот, которые у нас складываются. Но когда мы размышляем о Боге, есть такая сложность, что Бог наш, он настолько уникален, что на земле нет ничего, чтобы было похоже на Бога. Нам по-настоящему его сравнить не с чем. Наш Бог непостижим, необъятен и настолько велик, что на земле нет ничего подобного ему. Но несмотря на все это, несмотря на эти сложности, Бог хочет, чтобы мы познавали его. Он оставил нам повеление в Писании, чтобы мы познавали его. И через Писание он открывает нам свою сущность, свой характер. Именно поэтому мы с вами обращаемся к Писанию для того, чтобы понять, каков же наш Бог. И сегодня мы будем продолжать размышлять. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о Божьей благости, сегодня мы будем говорить о Божьей суверенности. Это не самая простая тема. Вообще слово «суверенность», она не встречается в Библии. То есть Бог суверенный, именно это словосочетание, в Библии нигде не встретите. Но тем не менее мы с вами верим о том, что наш Бог суверенен. И для того, чтобы это понять, давайте сначала разберем, что же такое, собственно, суверенность. Если открыть наши словари, мы там увидим определение, кто такой суверен. Суверен – это конкретно дословный перевод с французского «высший», «верховный». Это лицо, которому без каких-либо ограничительных условий в течение неопределенного срока полностью принадлежит верховная власть. Если так представить, такой аналог суверена, это вот представьте себе императора. В наше время императоров уже не существует, но если вспомнить, например, времена Римской империи, это тот человек, у которого в рамках одного государства есть абсолютная власть. Ему никто не может сказать против, он делает все, что он хочет, нет никакой конституции, например, которая бы его ограничивала. То есть он захотел это, захотел сделать то, сделал то. Вот тот, кто такой суверен. Если говорить о суверенности Бога, что это такое? В Вестминстерском словаре теологических терминов мы можем найти такое определение. Суверенность Бога – это высшее господство Бога и его управление Вселенной таким образом, что божественная воля превосходит все другие. То есть божественная воля, она выше всего, над всем, и Бога ничего не ограничивает. То есть если проще сказать такими простыми словами, Бог делает что хочет, где хочет, когда хочет и как хочет. Его воля совершается всегда. Давайте прочитаем пару текстов из Писания. Первый текст – это книга пророка Исаии, 46 глава, и прочитаем из нее 9 и 10 стихи. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». То есть здесь нам Исаия пишет, что Бог с самого начала, от древних времен, говорит, что мой совет состоится, что мне угодно, то я сделаю. То есть Божья воля, она не приложена. Еще один текст давайте прочитаем. Это послание к Колоссянам, 1 глава, 16-17 стихи. Апостол Павел там пишет: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». То есть здесь мы видим в этом тексте определенный такой портрет, который рисует нам Павел, что Господь, Он является абсолютом, Он является первопричиной, и все находится в Его власти. И вот первая мысль, которую я хочу, чтобы мы с вами услышали, то, что Бог является первопричиной всего. Вот из этого текста мы видим, который мы прочитали только что из Колоссян. Знаете, порой мы как бы на уровне теории это понимаем, но люди иногда немножко по-другому представляют Бога, то есть таким, ну, более ограниченным, чем Он является на самом деле, потому что на самом деле Бог не ограничен ничем. И с этим как бы получается так, потому что, ну, вот мы с вами живем. Мы с вами живем в рамках определенных физических законов. Есть пространство, есть время, есть материя. Это вот те физические законы, в рамках которых мы ограничены с вами. Также есть определенные моральные законы, в которых мы живем. Мы понимаем, что есть такие понятия, как справедливость, есть такие понятия, как любовь. Мы понимаем, что есть такая, ну, наивысшая ценность – это человеческая жизнь. То есть есть вот такой определенный набор моральных законов, которые есть у каждого человека, и мы живем в рамках этих законов. И люди, когда представляют Бога, они иногда думают, что Бог, Он тоже находится в рамках определенных вот таких законов. То есть когда человек, например, задает вопрос, когда случается где-то какая-то трагедия, спрашивает, как Бог мог допустить такое, что это несправедливо с его точки зрения. То есть человек думает, что есть какая-то вот наивысшая справедливость, которая стоит выше Бога, и вот Бог должен ей подчиняться. Но это неверное понятие в корне, потому что над Богом сверху нет ничего. И справедливость, и прочие моральные законы, они стоят не над Богом, они исходят из Бога, они исходят из Его характера. То есть те моральные законы, которые есть у человека, это в определенном смысле это творение Божье, это результат его характера. То есть сам Бог, Он независим ни от кого и ни от чего, Он абсолютно свободен, Он является Творцом и первопричиной всего. Давайте еще раз прочитаем текст из Исаии, который мы уже с вами читаем. Давайте 10 стих только прочитаем, Исаия 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, что мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Из этого текста мы видим, что у Бога есть воля, у Бога есть определенный план, что Он хочет сделать и что Он в итоге совершит. То есть мы понимаем, что у Бога есть определенный план. У Бога есть план, который Он совершает через людей, через обстоятельства, план, который Он совершает в нашей жизни и совершает глобально, вот в рамках всей земли. Да, у Бога есть такой совершенный план. Чтобы вот понять, что этот план у Бога есть и как вообще, ну, это работает, давайте вспомним, очень ярко это выражено в истории Иосифа. Я думаю, все мы помним, кто такой Иосиф. Вот еще до рождения Иосифа Аврааму Бог дал пророчество о том, что его потомки будут в Египте, в рабстве, что Бог их выведет оттуда. Но на тот момент еще израильтяне не были в Египте. Давайте прочитаем вот этот момент, когда Бог говорит это Аврааму. Это Бытие, 15 глава, 13-14 стихи. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом». Все мы вспоминаем книгу «Исход», как все это свершилось, но перед тем, как все это свершилось, израильтяне еще, ну, не были в Египте. И как они туда попали? Давайте вспомним Иосифа. Вот представьте, живет себе Иаков в Месопотамии, вот на востоке, и он как бы в Египет-то и не собирается, собственно. Но Богу нужно, чтобы израильтяне в итоге попали в Египет. И они попадают через Иосифа. И как вот эта вот цепочка событий, которая привела к тому, что израильтяне попали в Египет, она выстраивалась. Давайте вспомним с самого начала. Первое такое звено цепочки – это то, что у Иакова было две жены – Лия и Рахиль. И Иаков любит Рахиль больше, чем Лию. Мы все это помним. Следующее звено этой цепочки – как результат того, что Иаков любит больше Рахиль, у Иакова один из сыновей Рахили, то есть Иосиф, он становится любимчиком. Ну, мы сейчас не говорим о том, что нехорошо иметь любимчиков, но это вот такое продолжение истории. После того, как Иосиф растет, он становится подростком, Бог посылает ему необычные сны. Иосиф рассказывает об этих снах своим братьям, в результате чего братья начинают его ненавидеть. Ненавидят до такого, что в один прекрасный момент, когда Иосиф к ним приходит, они решают его убить. Но тут совершенно случайно проходят мимо мидьянские купцы. И братьям приходит в голову светлая мысль, что надо бы не убивать его, тут можно на этом подзаработать еще. И продают его. Продают его, купцы приходят в Египет, продают Иосифа как раба, и тоже совершенно случайно его покупает Потифар, царедворец фараона. Иосиф становится у царедворца вот, главой над рабами, становится тем, кто заведует всем имуществом. И тут получается такой момент, что жена Потифара влюбляется в Иосифа и желает, ну, иметь с ним связь. Иосиф, как благочестивый мужчина, отказывается от этого. В результате она его обвиняет, Потифар ей верит. Иосиф попадает куда? В темницу. Для чего он туда попадает? Для того, чтобы встретиться там с двумя людьми. Виночерпием и Хлебодаром. Он с ними встречается. Тут им снятся вдруг сны, которые Иосиф толкует, благодаря Богу. И, истолковав эти сны, Хлебодара, как мы помним, убивают, а Виночерпий возвращается к своей службе. Иосиф с ним договаривается о том, чтобы тот вспомнил его и помог ему выйти, потому что он несправедливо обвинен. Но Виночерпий благополучно об этом забывает. И вспоминает о нем именно в тот момент, когда фараону снится сон. В результате Иосиф попадает к фараону, растолковывает сон, становится вторым человеком в царстве после фараона, и после этого случается голод, и все это дает возможность Иосифу перевести всех своих родных в Египет. Вот это вот такая длинная-длинная цепочка обстоятельств, которая кажется, ну, вроде бы случайности. Но на самом деле это все звенья одной цепи, через которые Бог вел свой народ от того, где вот Иаков с его семьей жили там. В итоге они пришли в Египет. То есть это все выстраивается в очень интересную цепочку. И знаете, Иосиф сам об этом говорит, если мы прочитаем с вами Бытие 50 главу 20 стих, Иосиф там говорит следующие слова. Это братья Иосифа после того, как Иаков умирает, они испугались, что Иосиф сейчас будет им мстить за все то зло, которое они ему причинили. Они приходят, выдумывают историю о том, что Иаков заповедал им прийти к нему и сказать, что не убивай их, пожалуйста, там, не мсти им. Но Иосиф что им говорит? «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро, чтобы сделать то, что есть, что теперь есть». Сохраните жизнь великому числу людей. То есть Иосиф говорит им здесь, вот вы пытались сделать какое-то зло, вы там задумывали, замышляли, но Бог это предотвратил во что-то иное. Вот все, через все это действовал Бог. И на самом деле, если смотреть в этот стих на языке древнееврейском, на языке оригинала, тут тоже есть интересная особенность. Тут есть два таких интересных слова. «Умышляли» — это вот «вы умышляли», про братьев говорится. И далее слово «обратил». где говорится про Бога. Но Бог обратил. Вот эти два слова, умышляли и обратил, в оригинале это одно и то же слово стоит. В еврейском это слово имеет такое значение. Рассчитывать, изобретать, составлять план. То есть, по сути, здесь Иосиф говорит, что вот вы что-то там планировали, изобретали, готовили какой-то план. Но в то же время Бог тоже планировал, изобретал, и у него был свой план. И тот план, который был у вас, он, по сути, являлся частью плана Бога. То есть Бог использует людей, использует обстоятельства для того, чтобы совершить свой план, для того, чтобы совершить свою волю, чтобы его воля состоялась. Знаете, вот тема суверенности Бога, она непростая. И часто можно слышать от людей определенные нападки на Бога вот именно в эту тему. Часто это случается в моменты каких-то трагедий, когда люди говорят, что Бог, он... И как мог вот этот вот суверенный Бог, если все в его власти, допустить вот это? Но эти нападки часто возникают по таким некоторым причинам. Первая причина – то, что мы, как люди, часто не понимаем, что первопричиной всего является Бог. Что то, что по человеческим меркам является справедливым, правильным, добрым, мы не можем оценить всего и не можем понять, что действительно является справедливым, добрым и правильным в глазах Бога. Потому что взгляд Бога, он гораздо выше нашего, и это абсолютно правильный взгляд. Мы не видим всего вот этого совершенного Божьего плана в его огромном масштабе. Тот план, который учитывает миллиарды людей одновременно живущих, то, как люди друг с другом сталкиваются, разные обстоятельства, переплетение судеб, это даже не то, что математически описать сложно, это даже представить себе сложно, насколько это математически сложная модель. Тем более вникнуть и как-то управлять этим. Но Бог это делает. Его величие, оно в этом проявляется. И также люди, которые нападают на Бога именно в этом плане, они не учитывают то, что у Бога есть другие качества. Помимо того, что Бог суверенен, Бог благ, это Бог любящий, это Бог мудрый, это Бог всезнающий. И часто, когда мы размышляем о каком-либо одном качестве Бога, мы... склонны забывать о том, что есть еще и другие. И они существуют в совершенной гармонии друг с другом. И Божья суверенность, она уравновешивается Божьей благостью, она уравновешивается Божьей любовью, она уравновешивается Божьей мудростью. Тимур Расулов в своей книге «Поклонение во тьме» пишет такую цитату. Давайте прочитаю. Чтобы не поддаваться искушению обвинять Бога в несправедливости, давайте согласимся, что когда ограниченное и несовершенное творение судит безграничного и совершенного Творца, в этом есть что-то в корне неправильное, даже с позиции элементарной логики. Мы просто не в состоянии оценивать действия совершенства. Нашему разуму не подвластна эта мозаика, складывающаяся из сложного пересечения событий, из запутанных параллелей судеб, из кажущихся случайностей. Нам не хватит мыслительной мощности, чтобы охватить Божий суверенный план относительно всего, что происходит во Вселенной. Надо просто ему довериться. И это такое достаточно емкое высказывание, которое говорит нам о сути. И какое-то практическое значение имеет для нас. Прежде всего, когда люди, неверующие люди, не знающие Бога, слышат о Божьей суверенности, у них очень часто возникает страх перед Богом. У них возникает страх, потому что они не знают Бога, и они видят, что понимают, что есть какой-то Бог наверху, который творит свою волю и который не подчиняется никому. И людям становится страшно, что на него никак нельзя повлиять, что никак воздействовать нельзя. Потому что мы привыкли, что люди, окружающие нас, ну, как-то на них воздействовать можно. Там слабого можно побить, на кого-то заявить в полицию. Если уж совершенно что-то нереальное, есть там ООН, есть Гаагский трибунал и так далее. Как бы на каждого можно найти управу при желании. Но на Бога управу никто найти не может. И поэтому людей, которые Бога не знают, это пугает. Потому что они не понимают, что от такого Бога они могут ждать. Но для нас, для христиан, которые знают Бога, это истина наоборот. Она воодушевляющая и дающая надежду. Потому что Бог, являющийся нашим любящим и благим Отцом, Он вершит свой совершенный план. Он вершит свой план, и ничто не может воспрепятствовать ему. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть даже в те минуты, когда в нашей жизни происходит что-то тяжелое, в те минуты, когда нам непонятно, что происходит, нам непонятно, что Бог делает в нашей жизни, мы можем точно верить Богу, что то, что происходит в нашей жизни, в конечном итоге ведет к благу. Да, порой это не то благо, которое мы себе представляем, потому что в понимании людей часто благо – это что? Спокойная жизнь – это деньги, это дети, которые растут, не болеют, у которых все хорошо. Это вот такая вот идеальная жизнь. Но Божье благо, оно порой отличается от нашего блага. И Бог мыслит не просто в рамках земной нашей жизни, Бог мыслит в рамках вечности. И Он пытается в нашей жизни нас преобразить в образ Иисуса Христа, о чем мы тоже читаем в Писании. И мы можем понимать, что Божье благо – это самое лучшее благо, которое есть для нас. Часто люди... там, на дни рождения, еще где-то, желают друг другу удачи. Я думаю, слышали такое. Но когда мы понимаем, что есть Бог, который совершит свой суверенный план, мы понимаем, что удачи никакой не существует. Что нет удачи, нет случайности, есть определенность. Есть совершение Божьего совершенного плана. И мы можем быть спокойны, потому что мы находимся в Его руках. Аминь. Сейчас я предлагаю нам... разделиться по группам, по 2-3 человека и вместе помолиться. Помолиться и прославить Бога за вот это Его качество, за суверенность, за то, что Он совершает свой план для нашей жизни, свой план для этого мира, частью плана которого является спасение, частью плана которого является Иисус Христос, который умер за нас. Поблагодарить Его за то, что мы находимся в Его надежных руках, и что в самые сложные моменты в нашей жизни мы можем доверять нашему Богу, потому что то, что Он делает в нашей жизни, то, через что Он нас проводит, это является самым благим, что может быть для нас. Давайте молиться и прославлять Бога. Аминь.